Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История и философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Зиновии. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о романе Ивана Гончарова «Обыкновенная история». И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Тема нашей сегодняшней беседы – физика Аристотеля. Движение тесно связано со временем. А время как понимает Аристотель?
Конечно, поскольку главная проблема физики – это движение, а движение связано как с бесконечностью, так и со временем, то Аристотель останавливается и на проблеме времени. И останавливается, можно сказать, в некотором недоумении. Аристотель замечает, что такое время. Время состоит из прошлого и будущего. А ведь прошлого уже нет, а будущего еще нет. То есть время, получается, состоит из частей, которых нет. Но, удивленно восклицает Аристотель, не может же состоять то, что существует, из частей, которые не существуют. Так существует ли время? Но Аристотель преодолевает это свое недоумение, не впадает в скептицизм и заявляет, нет, конечно же, время существует, потому что существует движение. Движение для Аристотеля первично по сравнению со временем. Он обращает внимание на следующий момент, наш психологический момент. Если мы представим себе, что нас окружает полная неподвижность, и мы сами не будем меняться, то наверняка мы не заметим и изменений во времени. Следовательно, время вторично по отношению к движению.
То есть время мы узнаем по изменениям, которые происходят вне нас.
Да, движение внутри нас, движение вне нас – это главное, что показывает нам о существовании времени.
То есть в вакууме времени нету.
Если бы был вакуум и внутри нас – тогда времени бы не было. Но Аристотель замечает и следующую вещь. Ведь время связано и с нашим переживанием. Точнее, не столько с переживанием, сколько со счетом этого времени. Вот когда мы считаем раз, два, три, четыре и так далее, мы считаем секунды, считаем некоторые моменты времени. То есть, если бы не было ничего, но время все равно было бы, как некоторый счет внутри нас. И Аристотель, опять же, в недоумении останавливается перед этой проблемой и говорит, так что же получается? Времени не может существовать без души? Я несколько раз повторил слово «удивительно», но это действительно удивительно. Аристотель, размышляя о времени, фактически изменяет сам себе. В остальных трактатах он строг, логичен, предстает перед нами как серьезный ученый, для которого фактически не существует никаких тайн. Все Аристотель готов исследовать и изучить, но как только он подступает ко времени, он понимает, что это удивительная вещь, которая, с одной стороны, не существует, а с другой стороны, если и существует, то существует как свойство души, хотя он сам же утверждает, как физик, что не может время существовать при отсутствии движения внешних предметов.
Но, с другой стороны, здесь мы можем понять Аристотеля, согласиться с ним, потому что мы знаем, что время, оно существует только в нашем мире, материальном мире. Бог существует вне времени, для него нет времени, он сегодня, вчера и всегда тот же. И время появляется как раз в творении мира. То есть вот здесь Аристотель, конечно, близок к нам.
Вы правильно говорите. И здесь я бы отметил еще вот что. С Аристотеля начинается это удивление перед временем. Точнее, оно началось все с Платона, который дал определение времени, самое, наверное, популярное на все века. Время – это движущийся образ вечности. Что же такое время? Все философы до сих пор, подступая к этой проблеме, останавливаются перед ней в недоумении. Аристотель, наверное, первым, кто попытался серьезно время исследовать, и также серьезно, почтительно, можно сказать, перед этой проблемой остановился, понимая, что она пока еще не совсем нам по зубам. Мы уже попытались представить себе, а что, если бы был бы вакуум, если бы не было никаких предметов, что и времени не было бы. Нет, Аристотель утверждает, что все равно существует небо с его звездами, светилами, солнцем, луной, которое находится в постоянном круговом движении. Следовательно, главное движение, от которого зависит время в нашем мире, это движение светил на небесном небосводе.
Здесь надо еще отметить, что идеальным движением для Аристотеля является круговое.
Ну, это очевидно, потому что идеально – это то, что вечно. Любое прямолинейное движение когда-либо закончится, когда-то оно найдет свою границу. А движение по окружности – оно бесконечно, следовательно, идеально. Но фактически божественно, поэтому Аристотель и помещает это круговое движение светил в особую субстанцию, не в воздух, не в какую-то стихию нашего материального мира, а в особую субстанцию, пятую сущность, по латыни «квинтэссенция», отсюда происходит наше слово «квинтэссенция», ту субстанцию, которую обычно называют эфиром. Вот в ней-то и происходит вечное движение по окружности. Потому что в нашем мире ничего вечного не бывает. Нет ничего совершенного, нет тем более окружности. Как мы говорили, математические сущности – это лишь наши абстракции. А вот там, в пятой сущности, возможно даже и движение по окружности. Это божественная вечная сущность.
Механизм движения мы более или менее изучили. А причина движения какова?
Аристотель доверяет полностью нашим чувствам. Это главное положение его исследования природы. Наши чувства говорят, что естественное состояние предмета – это покой. Предмет движется только лишь тогда, когда он выводится из состояния покоя каким-либо другим предметом.
Всегда воздействие извне.
Да, это всегда воздействие извне. Если мы книгу не трогаем, она будет лежать на столе сколько угодно. Она будет двигаться тогда, когда мы ее возьмем, или какая-нибудь другая сила, какое-нибудь другое тело, предмет выведет книгу из состояния покоя. Поэтому движение всегда есть результат действия другого тела. Мы, кстати, об этом уже говорили, когда рассматривали в учении о четырех причинах движущую причину и пришли вместе с Аристотелем к выводу о существовании первопричины.
Неподвижный перводвигатель.
Да, неподвижного перводвигателя, которым и является Бог. Вот эти рассуждения как раз Аристотель приводит не в метафизике, а именно в физике, поскольку движение есть всегда результат какого-то внешнего воздействия.
Но ведь существуют примеры того, когда движение вроде бы не имеет внешнего воздействия, например, падающий камень или полет стрелы.
Ну, о падающем камне мы поговорим чуть позже, а полет стрелы – это действительно проблема для Аристотеля. Казалось бы, на стрелу уже ничто не действует, но она продолжает лететь. Логика Аристотеля здесь потрясающая. Поскольку движение возможно только под воздействием другого тела, то значит, если стрела летит, на нее должно какое-то тело действовать. Если бы не действовало, стрела не летела бы. Но ведь стрелу ничего не толкает, скажем бы. Но ее что-то окружает, спросит Аристотель. Конечно, окружает воздух. Вот значит, воздух и толкает стрелу.
То есть лук дал толчок, и уже воздух продолжает это движение стрелы, толкая ее.
Да, воздух продолжает толкать стрелу, и поэтому она летит. Если бы, представим такую ситуацию, воздуха бы не было, то стрела упала бы сразу после того, как она оторвалась от тетивы лука. Поэтому, поскольку в нашем мире все постоянно движется, значит, нет пустоты. Вот отсюда знаменитый тезис, с которым будут полемизировать еще физики 17 века. Тезис аристотелевский «Природа не терпит пустоты». Если бы была пустота, не было бы движения. Аристотель обрушивается на атомистов, на Демокрита, который говорит, что атомы движутся в пустоте.
Ну да, как они говорили, есть только атомы и пустота.
Да, и атомы в этой пустоте постоянно, вечно движутся. Он говорит, полная чушь, просто представить себе невозможно. Какое может быть движение в пустоте?
Что же будет толкать эти атомы?
Да, конечно, такие атомы были бы в состоянии покоя. Насчет движения падающего камня. Причина его несколько иная. Мы уже касаемся другой области физики, учения Аристотеля о мире, о его космологии. Дело в том, что космос в представлении Аристотеля имеет свои естественные места, в частности, имеет центр. Но мы уже помним, что бесконечного в мире нет. Значит, и мир, космос, также конечен.
То есть он имеет свои размеры?
Да, он имеет свои размеры, имеет свою границу, имеет свой центр. Вот центр – это естественное место тяжелых вещей. Поэтому все тяжелые вещи, в конце концов, собираются в этом центре, центре мира, и, естественно, принимают форму шара. Потому что граница шара, сфера – это, как известно, такое геометрическое место точек, которое одинаково удалено от центра. И поэтому, если мы представим себе, что какой-нибудь предмет удалится от этого центра, мы, допустим, поднимем камень на некоторую высоту, то он, конечно же, будет стремиться вновь занять свое подобающее ему место поближе к центру мира, то есть будет падать вниз. И по этой же причине огонь стремится ввысь, потому что естественное место огня на границе мира, на периферии мира. Поэтому солнце, звезды, то есть огнеподобные светила не падают на землю. Это было бы столь же странно представить себе, что солнце будет падать на землю, как странно представить себе огонь горящим вниз. Все в мире имеет свое место. Тяжелые тела в центре мира, поэтому земля шарообразна, а вокруг земли вращаются огнеподобные небесные светила, находясь на вот этих небесных сферах, двигаясь в эфире в пятой сущности. Таково представление Аристотеля о космосе.
Но это же в чистом виде геоцентризм.
Да, геоцентризм от греческого слова «гея» – «земля» – учение, утверждающее, что Земля находится в центре мироздания. Аристотель действительно обосновал, можно сказать, научно обосновал это учение, что Земля находится в центре мира, а Солнце, все остальные планеты и звезды вращаются вокруг Земли. Поэтому, когда говорят, что это учение христианское, то такое могут говорить только лишь люди, не знающие истории философии и истории науки. Это учение аристотелевское.
Ну, как мы помним, 17 века как раз оно активно опровергалось.
Ну, у этого учения сложная история. В первом веке до Рождества Христова Александрийский математик и астроном Птолемей математически обосновал это учение Аристотеля. Правда, он столкнулся со многими сложностями. Оказалось, что планеты не движутся по окружностям вокруг Земли. Аристотель мыслил чисто теоретически, но Птолемей, наблюдая за звездным небом, обнаружил, что Солнце и звезды, да, движутся вокруг Земли по окружностям. А вот планеты, они совершают какие-то петляющие движения. Но, будучи совершенно уверенным в правоте Аристотеля, Птолемей тогда предположил, что, наверное, планеты вращаются вокруг Земли по круговым орбитам, и в это время они совершают еще одно вращающееся движение по окружности, центр которой находится на этой первой окружности, совершая так называемый эпицикл. Потом, уточняя свои математические расчеты, Птолемей пришел к необходимости построения второго эпицикла, что планета, совершая вращательное движение вокруг центра, находящегося на окружности, совершает и второе вращательное движение, находящееся на эпицикле.
То есть все, чтобы только не противоречить Аристотелю.
Совершенно правильно. Круговое движение, если можно так сказать, священная корова, которую трогать нельзя. Утверждают, что к XVI веку астрономы насчитывали около 200 таких эпициклов. Можно представить себе, какая титаническая работа, математическая и астрономическая, проводилась в средние века, когда, как считают, не было никакой науки. А величие Коперника, который, как известно, поставил Солнце в центр, а Землю заставил вращаться вокруг Солнца, состояло в простом математическом же, можно сказать, подвиге. Коперник, предположив, что Солнце находится в центре, а все остальные вращаются вокруг него по тем же самым круговым орбитам, Коперник не покушался на этот же тезис Аристотеля. Все вращается по круговым орбитам, только круговое движение может быть вечным. Но Коперник обнаружил, что если предположить, что Солнце находится в центре мира, а все вращается вокруг Солнца, тогда не нужны нам эпициклы. И все становится замечательно красиво. Хотя учение Коперника противоречило всему. Вот учение Птолемея все четко описывало. Оно описывало солнечные затмения, оно описывало наступление дня и наступление ночи. Учение Коперника ничего не описывало. Оно не предсказывало ни одного затмения, оно ошибалось в исчислении часов, но оно было математически красивым. Но это уже совершенно другая наука, наука нового времени, которая начинается вот с математического несогласия с Аристотелем. А точку поставит Кеплер в этом споре, который скажет, а движение это не по окружности, а движение по эллипсу.
То есть здесь Аристотеля опровергли.
Да, вот это будет второй удар по аристотелизму в центре Солнца. Движение по эллипсу, в этом случае оказалось возможным предсказывать солнечное затмение, четко объяснять длительность дня и ночи, но это уже другая физика, физика галилеевская, об этом мы поговорим в свое время.
Виктор Петрович, давайте подведем некоторый такой итог, некоторые выводы приведем из учения Аристотеля.
Да, это очень важно сделать, потому что аристотелевская физика – это учение, которое будет господствовать на протяжении последующих фактически 2000 лет, до тех пор, пока Галилей, Декарт и другие физики 17 века не опровергнут многие положения Аристотеля. И наше естествознание будет возникать в полемике с аристотелевской физикой. Поэтому здесь, конечно, нужно немножко систематизировать главное положение аристотелевской физики. Во-первых, аристотелевская физика качественна. Она исключает какой-либо математический метод познания, что, как мы знаем, совершенно отличает ее от современной математической физики. Второе. Аристотелевская физика предполагает неоднородность пространства. То есть, если я знаю, как падает тело на Земле, то по Аристотелю я ничего не могу сказать, как происходит движение на Солнце. И какие там механизмы, это совершенно другой мир. Современная физика основывается на учении об однородности пространства, что законы одинаковы везде, что на Земле, что в совершенно другой галактике. Далее, третье. Физика Аристотеля исходит из полного доверия опыту, нашим чувствам. В этой физике совершенно нет места такому понятию, как движение по инерции, которое предполагает возможность вечного движения по прямой линии, если какая-нибудь другая сила не выведет его из этого состояния. Для Аристотеля вечное движение по инерции – это полный нонсенс. Далее, четвертое. Аристотель утверждает отсутствие какой-либо бесконечности. Все имеет свои границы, в том числе и Вселенная. Конечно же, это также не согласуется с современным представлением о бесконечной Вселенной. И последнее, пятое, что важно отметить, это то, что любое движение возможно только под воздействием какого-нибудь другого тела. Опять же, движение по инерции для аристотельской физики не имеет места в нашем мире. Вот эти пять положений и являются теми главными постулатами, с которыми будут полемизировать физики XVII века. Именно в этом споре будет рождаться новое естествознание. В этом споре, подчеркиваю, а не в споре с церковью, не в споре с религией, как часто нам пытаются представить ситуацию атеисты, которые, не разбираясь в сущности научной революции, совершенной гениями XVII века, утверждают, что они полемизировали якобы с христианским учением.
Ну, это возникло еще от того, что настолько было принято учение Аристотеля, что оно уже отождествлялось с учением церкви.
Да, мы об этом подробно поговорим, но здесь все дело действительно, как вы правильно отмечаете, в том, что аристотелевское учение очень вписывалось в схоластическую католическую систему мира, и она фактически была догматизирована католической церковью. Но ученые понимали, что спорят-то они с первоосновой, а не с теми, кто эту первооснову ошибочно стал считать христианской. То есть полемизировали с Аристотелем, а не с церковью, не с теми ошибками, которые были допущены католической церковью в XIV-XV веках.
К тому же, если доводить это действительно до логического конца, то в учении Аристотеля, конечно же, есть элементы языческого мировоззрения.
Да, и главное – это представление о космосе, как понимали его греки. Ведь что такое космос? Для греков космос – это порядок, красота. Главное значение слова «космос» отражается в известном всем слове «косметика» – умение украшать. Также и космос был прежде всего красивым, упорядоченным созданием, упорядоченным, можно сказать, телом, конечным, имеющим границы в пространстве. В этом мире, конечно же, есть свои места и для богов, и последующие философы аристотелевской школы об этом также будут говорить. И поэтому эта картина мира вполне укладывается в такое вот языческое представление о Вселенной, представление о богах, которые могут где-то находиться. Не о едином всеобъемлющем боге-творце, а о богах, которые могут обитать на Олимпе или на другом естественном для них месте. Поэтому переворот в физике XVII века был вызван несколько запоздалой даже полемикой с язычеством, попыткой христианизировать познание природы. Но это настолько серьезный вопрос, что сейчас мы только лишь вкратце его затронули. Надеюсь, мы посвятим ему гораздо больше времени в следующих передачах.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы будем разбирать учение Аристотеля о душе. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В сцене, с которой мы начнем сегодняшний эфир, посвященный роману Гончарова «Обыкновенная история», сказываются, по моим наблюдениям, первые намеки на разрушение жизненного фундамента, который посредством расчета воздвигает для себя Адуев-старший, а характер его впервые обнаруживает некую брешь. Детали эти не столь уж и существенны. В начале конфуз с женой, подслушавший панегирик этой жизни, изрекаемый мужем, где ей, жене, предназначено отнюдь непочетное место, его смущение в связи с этим. Это смущение при сходных обстоятельствах еще не раз будет посещать его и впредь. Затем, что уже гораздо более существенно, его беспомощность в смысле оказания поддержки пришедшему за ней к нему и впавшему в уныние племяннику. Здесь, даже в этой довольно-таки стандартной жизненной ситуации, при всей своей невозмутимости и предусмотрительности любых, казалось бы, даже самых неожиданных жизненных поворотов, перед истинно человеческим горем, перед настоящими слезами, дядя в растерянности, так как здесь здравый ум бессилен, требуется сочувствие сердца и любовь, и их младший Адуев получает не от него, а от его жены, у которой тот вынужден просить помощи, и разговор с которой Гончаров передает с характерным, присущим лишь ему одному, мягким юмором. Далее его текст. «Что мне делать с Александром?» — сказал он, Петр Иванович, жене. «Он там у меня разревелся и меня выгнал. Я совсем измучился с ним». «А ты так его и оставил?» — спросила она. «Бедный, пусти меня, я пойду к нему». «Да ничего не сделаешь, это уж такая натура. Весь в тетку, та такая же плакса. Я уж немало убеждал его. Только убеждал и убедил, он согласился со мною. О, я не сомневаюсь, ты очень умен и хитер», — прибавила она. «Слава Богу, если так, тут кажется все, что нужно». «Кажется все, а он плачет». «Я не виноват, я сделал все, чтоб утешить его». «Что ж ты сделал? Мало ли?» И говорил битый час, даже в горле пересохло. Всю теорию любви точно на ладони так и выложил. И денег предлагал, и ужином, и вином старался. А он все плачет, так и ревет. Под конец еще пуще. Удивительно. «Пусти меня, я попробую, а ты пока обдумай свою новую методу». «Что-что?» Но она, как тень, скользнула из комнаты. Петр Иванович нахмурился, махнул рукой и вышел из комнаты. Александр все еще сидел, опершись головой на руки. Кто-то дотронулся до его плеча. Он поднял голову. Перед ним молодая прекрасная женщина в пеньюаре, в чепчике а-ля Финьюс. «Матант», — сказал он. Гончаров не осмеливается передать посредством пера всю сцену утешения. Он отмечает лишь, далее опять текст романа. Она села подле него, поглядела на него пристально, как умеют глядеть иногда женщины, потом тихо отерла ему платком глаза и поцеловала в лоб, а он прильнул губами к ее руке. Долго говорили они. Через час он вышел задумчив, но с улыбкой, и уснул в первый раз спокойно после многих бессонных ночей. Она воротилась в спальню с заплаканными глазами. Конец цитаты. Эпизод заканчивается тоже характернейшим для Гончарова и многоговорящим о его герое пассажем. Петр Иванович давным-давно храпел. Елизавета Александровна, появившаяся здесь, будет играть чрезвычайно важную роль в дальнейшем сюжете романа и даже повернет в довольно неожиданную сторону, казалось бы, не могущую быть сдвинутой от намеченного курса жизнь прагматика мужа. Но об этом в свое время. Пока еще буквально несколько слов о характере ее супруга. Ни в одном взгляде, ни в одном движении, ни в слове нельзя было угадать мысли или характера Петра Ивановича, замечает в одном месте Гончаров. Так все прикрыто было в нем светскостью и искусством владеть собой. Кажется, у него рассчитаны были и жесты, и взгляды. Бледное бесстрастное лицо показывало, что в этом человеке немного разгула страстям под деспотическим правлением ума, что сердце у него бьется или не бьется по приговору головы. Конец цитаты. Расчет, упование на ум, жесткость. Этим качеством, доведенным до совершенства, мог бы, пожалуй, позавидовать любой из западноевропейских акул капитализма. Или, если брать аналоги из литературы, диккенсовский мистер Домби, например, лишенный, между прочим, своеобразного адуевского обаяния, что так важно для дельца в его общении с людьми. Кстати, судьба его супруги Лизаветы Александровны, как мы увидим и особо отметим далее, во многих смыслах напоминает судьбу первой жены мистера Домби. В другом месте романа читаем о дядюшке нечто более важное, так как здесь приоткрывается более глубокое и более неоднозначное, чем можно было бы предположить до сих пор, отношение автора к его неоднозначному герою. Он, пишет Гончаров, был враг всяких эффектов. Это было бы хорошо, но он не любил и искренних проявлений сердца. Конец цитаты. Еще один штрих в пользу того, о чем я только что говорил. И добавлю, последнее из отмеченных Гончаровым качеств его героя едва ли не приведет в финале к краху его навек упорядоченное, как сам он считал, существование. Здесь нужно непременно отметить, что в следующем своем романе Гончаров попробует гармонизировать русское и иноземное начало, находящееся в противоречии, как мы увидим далее в «Адуеве-старшем», в образе Штольца, который может рассматриваться как его продолжение. Но этот новый герой будет выглядеть и схематичнее, и бледнее, чем герой первого романа. Не буду делать могущих далеко завести расследований причин этого факта, которые так и роятся в моей голове, и которые могут еще более удлинить наш и без того стремительно разбухающий эфир. Тем более, что многие комментарии по сходному поводу я уже давал в передачах, посвященных роману «Обломов». Но в развитии очень важной все-таки для Гончарова обломовской темы присовокуплю вот еще что. В финальной сцене первой части «Обыкновенной истории», которую я разбирал выше, есть один любопытный, упущенный мною ранее момент, а именно короткий, прерываемый рыданиями и оборванный на полуслове монолог Адуева-младшего, несколько выспаренный, но искренний. Что делать, если у человека такая манера выражать себя, которую я сейчас приведу? «Я унесу от толпы разбитое, но чистое от низости сердце, душу растерзанную, но без упрека во лжи. В притворстве не заражусь». Конец цитаты. Порыв, достойный Обломова, и в случае осуществления, предвосхищающий его дальнейшую жизнь и судьбу. Далее, в главе 4 второй части, в ситуации очень близкой к одной из ситуаций второго романа, намечается даже некое подобие этой перспективы. В окружении героя в этот период появляются некоторые обломовские персонажи, скажем, старик Костяков, причудливо сочетающий в себе черты таких различных персонажей из последующего романа, как Алексеев и Тарентьев, и одновременно достигает апогея конфликт младшего и старшего героев. Последний терпит даже в некотором смысле поражение, которое становится еще одним из предвозвестников его финального преображения. Привожу дальнейшие фрагменты цитируемой главы. «Отчего это Александр не ходит к нам? Я его месяца три не видал», — спросил однажды Петр Иванович у жены, воротясь откуда-то домой. «Я уж потеряла надежду когда-нибудь увидеться с ним», — отвечала она. «Да что с ним? Напиши, пожалуй, к нему. Мне нужно поговорить с ним. У них опять перемены в службе, а он, я думаю, и не знает. Не понимаю, что за беспечность». Я уж 10 раз писала, звала, а он говорит, что некогда, а сам играет с какими-то чудаками в шашки или удит рыбу. Поди ты лучше сам, ты бы узнал, что с ним. Нет, не хочется послать человека. Александр не пойдет. Попробуем. Послали. Человек вскоре воротился. «Ну что, он дома?» — спросил Петр Иванович. «Дома-с. Кланяться приказали». «Что он делает?» «Лежит на диване». «Как? Об эту пору?» «Они, слышь, всегда лежат». «Да что ж, он спит». «Никак нет-с. Я сам сначала думал, что почивают, да глазки-то у них открыты, на потолок изволят смотреть». Петр Иванович пожал плечами. «Он придет сюда?» — спросил он. «Никак нет. Кланяйся, — говорит, — доложи дяденьке, чтоб извинили. Не так, дескать, здоров. И вам, сударыня, кланяться приказали. Что еще там с ним? Это удивительно, право. Ведь уродится же такой. Не вели откладывать кареты. Нечего делать, съезжу. Но уж право, в последний раз». И Петр Иванович застал Александра на диване. Он при входе дяди привстал и сел. «Ты нездоров?» — спросил Петр Иванович. «Так», — отвечал Александр, зевая. «Что же ты делаешь?» «Ничего». «И ты можешь пробыть без дела?» «Могу. Я слышал, Александр, сегодня, что будто у вас Иванов выходит». «Да, выходит. Кто же на его место?» «Говорят, Иченко». «А ты что?» «Я? Ничего». «Как ничего? Отчего же не ты?» «Не удостаивают. Что же делать? Верно, не гожусь». «Помилуй, Александр, надо хлопотать. Ты бы съездил к директору». «Нет», — сказал Александр, тряся головой. «Тебе, по-видимому, все равно, все равно. А ведь уж тебя в третий раз обходят. Все равно, пусть». «Вот посмотрим, что ты скажешь, когда твой бывший подчиненный станет приказывать тебе, или когда войдет, а тебе надо встать и поклониться». «Что ж, встану и поклонюсь. А самолюбие? У меня его нет. Однако ж у тебя есть же какие-нибудь интересы в жизни?» «Никаких. Были да прошли». «Не может быть. Одни интересы сменяются другими. А чего ж у тебя прошли, а у других не проходят?» «Рано бы, кажется, тебе еще и 30 лет нет». Александр пожал плечами. Петру Ивановичу уж и не хотелось продолжать этого разговора. Он называл все это капризами, но он знал, что по возвращении домой ему не избежать вопросов жены, и оттого нехотя продолжал. «Ты бы развлекся чем-нибудь, посещал бы общество, — сказал он, — читал бы. Не хочется, дядюшка». «Про тебя уж начинают поговаривать, что ты того, этак, тронулся от любви, делаешь, бог знает что, водишься с какими-то чудаками. Я бы для одного этого пошел. Пусть их говорят, что хотят». «Послушай, Александр, шутки в сторону. Это все мелочи. Можешь кланяться или не кланяться, посещать общество или нет. Дело не в том. Но вспомни, что тебе, как и всякому, надо сделать какую-нибудь карьеру. Думаешь ли ты иногда об этом?» «Как же не думаю? Я уж сделал». «Как так? Я очертил себе круг действия и не хочу выходить из этой черты. Тут я хозяин. Вот моя карьера. Это лень». «Может быть. Ты не вправе лежать на боку, когда можешь делать что-нибудь, пока есть силы. Сделано ли твое дело?» «Я делаю дело. Никто не упрекнет меня в праздности. Утро я занят на службе, а трудиться сверх того — это роскошь, произвольная обязанность. Зачем я буду хлопотать?» «Все хлопочут из-за чего-нибудь, иной потому, что считают своим долгом делать, сколько есть сил, другой из денег, третий из почета. Ты что за исключение?» «Почет, деньги, особенно деньги. Зачем они? Ведь я сыт, одет. На это станет». «И одет-то теперь плохо», — заметил дядя. «Да будто тебе только и надобно». «Только». «А роскошь умственных и душевных наслаждений, а искусство», — начал было Петр Иванович, подделываясь под тон Александра. «Ты можешь идти вперед, твое назначение выше, долг твой призывает тебя к благородному труду. А стремление к высокому забыл? «Бог с ними, Бог с ними», — сказал с беспокойством Александр. «И вы, дядюшка, начали дико говорить. Этого прежде не водилось за вами. Не для меня ли? Напрасный труд. Я стремился выше, вы помните? Что ж вышло?» «Помню, как ты вдруг сразу в министры захотел, а потом в писатели. А как увидал, что к высокому званию ведет длинная и трудная дорога, а для писателя нужен талант, так и назад. Много ваших братьев приезжают сюда с высшими взглядами, а дела своего под носом не видят. Как понадобится бумагу написать, смотришь и того. Я не про тебя говорю, ты доказал, что можешь заниматься, а со временем и быть чем-нибудь. Да скучно, долго ждать. Мы вдруг хотим. Не удалось, и нос повесили. Да я стремиться выше не хочу. Я хочу так и остаться, как есть. Разве я не вправе избирать себе занятия? Ниже ли оно моих способностей или нет? Что нужды? Если я делаю дело добросовестно, я исполняю свой долг. Пусть упрекают меня в неспособности к высшему. Меня нисколько не огорчило бы, если бы это была и правда. Сами же вы говорили, что есть поэзия в скромном уделе, а теперь упрекаете, что я избрал скромнейший. Кто мне запретит сойти несколькими ступенями ниже и стать на той, которая мне нравится? Я не хочу высшего назначения. Слышите ли? Не хочу. Слышу, я не глух, только все это жалкие софизмы. Нужды нет, вот я нашел себе место и буду сидеть на нем век. Нашел простых, незатейливых людей. Нужды нет, что ограниченных умом. Играю с ними в шашки и ужу рыбу, и прекрасно. Пусть я, по-вашему, буду наказан за это, пусть лишусь наград, денег, почета, значения, всего, что так льстит вам. Я навсегда отказываюсь. Ты, Александр, хочешь притвориться спокойным и равнодушным ко всему, а в твоих словах так и кипит досада. Ты их говоришь, как будто не словами, а слезами. Много желчи в тебе. Ты не знаешь, на кого излить ее, потому что виноват только сам. «Пусть», — сказал Александр, — «что ж ты хочешь? Человек должен же хотеть чего-нибудь. Хочу, чтобы мне не мешали быть в моей темной сфере, не хлопотать ни о чем и быть покойным. Да разве это жизнь? А, по-моему, та жизнь, которой вы живете, не жизнь. Стало быть, и я прав. Тебе бы хотелось переделать жизнь по-своему. Я воображаю, хороша была бы. У тебя, я думаю, среди розовых кустов гуляли бы все попарно любовники да друзья». Александр ничего не сказал. Характерен финал этой сцены, где дается реакция Петра Ивановича, остающегося до комизма верным себе. Петр Иванович молча глядел на него. Он опять похудел. Глаза впали, на щеках и на лбу появились преждевременные складки. Дядя испугался. Душевным страданиям он мало верил, но боялся, не кроется ли под этим унынием начало какого-нибудь физического недуга. «Пожалуй, — думал он, — малый рехнется, а там поди разделывайся с матерью. То-то заведется переписка. Того, гляди, еще прикатит сюда». Конец цитаты. Этими эпизодами не исчерпывается обломовский период Адуева-младшего, в начале которого, промеж всего прочего, он переживает довольно-таки пошлый роман с богатой вдовой, а в конце намечает еще один, могший закончиться для него весьма печальными последствиями, если бы его не вразумил Божий промысл в лице отца его новой пассии, вовремя его остановившим и образумившим. Два эти романа могут зародить в проницательном читателе смутные подозрения насчет принятия Адуевым-младшим той самой деревянной петербургской жизни, которую он поначалу так отвергал, при том, что сразу после этих романов он делает попытку возвращения к деревенской жизни, которая, что нетрудно было предположить, после большого города оказывается для него и скучна, и ненужна, и внутренне чужда, как мы увидим далее. Но дело же, конечно, не только в этом. В чем еще? С этим мы попробуем разобраться в следующем эфире.
эфире программа «Благовещение».И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Священник Ярослав Шипов. Долгота дней. Рассказ «Новый ревизор». Похожий случай описал однажды Николай Васильевич Гоголь, прозаик, которого уже никто и никогда не сможет превзойти. И дело здесь не только в гениальности автора, а в том, что он умел обличать грех, не осуждая при этом самого человека. Впоследствии великая русская литература утратила это высоконравственное качество и насквозь пропиталась пагубным духом критицизма. Что уж говорить о нашем времени, когда осуждение превратилось в разменную монету человеческого общения. Вот я и думаю, как бы мне рассказать одну действительную историю и при этом сильно не нагрешить. Там ведь все люди реальные, узнаваемые. Пожуришь — осуждение, похвалишь — лесть. И так, и эдак, грех неукоснительный. Нет уж, придется кое о чем умолчать, а кое-что затуманить. Главный участник событий — батюшка из монашествующих. Для скрытности и затуманивания имя его не назовем, да и сан доподлинно именовать не будем. Скажем, игумен или архимандрит. И вот во время грандиозного торжества, не упомню уже по какому случаю, этот самый батюшка оказывается рядом с очень большим деятелем всего нашего государства. Теперь такое случается иногда. Оба они люди вежливые, и потому завязывается между ними беседа, в которой этот архимандрит сообщает, вполне между прочим, что должен по церковным делам побывать в некоем отдаленном краю, все еще бескрайнего отечества нашего. А у большого деятеля в том краю какие-то свои интересы были. Он и говорит: «Дескать, не могли бы вы и мою просьбочку заодно исполнить, встретиться с местными руководителями и посмотреть, каковы обстоятельства тамошнего существования?» Деятеля понять можно, ему захотелось свежего взгляда, а то чиновники норовят в таких поездках достичь высот отдохновения, а отчеты списывают с прошлогодних, которые в свой черед тоже списаны. Наш игумен, или даже архимандрит, как человек высшей степени обязательный, отвечает, мол, отчего же не исполнить вашу просьбочку? Это посильно. И вот отправился батюшка в поездку по церковным делам. А когда завершил все необходимое, его на вертолете перенесли в город, где была назначена встреча. Выходит он на аэродромный бетон, вступает по ковровой дорожке, а впереди полукругом встречающие. Они, конечно, ожидали полномочного представителя, но не знали, кто он. И потому, когда игумен или архимандрит уже подошел, все заглядывали ему за спину. «Где же уполномоченный?» «Это я», — объяснил его высокопреподобие. Те поняли свою оплошность и протягивают руки, чтобы поздороваться. А он складывает им ладошки лодочкой, благословляет, да еще левой рукой пригибает высокоумные головы, чтобы к его деснице прикладывались. Тут самый главный человек этого края и говорит, что запланировано посещение форельных прудов, охотничьего хозяйства и базы отдыха местной администрации. Этот самый игумен или архимандрит пожимает плечами, мол, если вам надобно посетить какие-то заведения, занимайтесь. Они в растерянности. А отужинать?
Благодарствую, отвечает. С дороги можно.
Прибывает в хоромы. Приглашает гостя занять почетное место во главе стола. Он прочитал молитву, благословил ястие и питье, сел. Тут к нему приблизился человек, командовавший в крае известным учреждением, некогда серьезным и закрытым, а теперь, после ряда разгромных реформ, почти утратившим былые достоинства. «Французский коньяк?» — склонившись над ухом, спросил генерал в штатском. «Не пью», — пояснил игумен или архимандрит. «И правильно», — согласился генерал. «Чего в нем хорошего? Самогон самогоном! Лучше водочки! Я и сам больше водку люблю!»
«Не пью», — повторил гость.
«Понимаю», — снова согласился генерал. «Вино? Крепленное или сухое? Красное или белое?»
«Вообще не пью», — взмолился уполномоченный.
«Не понимаю», — промолвил генерал и обескураженно посмотрел на самого главного. Тот нервно махал рукой, мол, заканчивай с этим, переходи к следующему пункту. Генерал кивнул и продолжил оглашение протокола. — Как насчет баньки?
— Можно с дороги, — сказал батюшка.
— А девочки? — шепнул контрразведчик. — Есть блондинки. Ноги от ушей, народ проверенный. Наш аскет пристально и с настороженностью, как на тяжко болящего, посмотрел на него.
«Понимаю», — кивнул генерал.
«Я и сам не люблю блондинок. Одна видимость, а толку никакого». Но тут даже главному хозяину стало ясно, что разговор зашел совсем не туда.
«Чем будете угощаться?» Громко спросил он через весь стол. Игумен или даже архимандрит оглядел жареных поросят, осетров и попросил свеколки.
«Чего?» — не поверил своим ушам доблестный генерал.
«Свеколки или капустки. Сегодня среда, постный день».
Никто ничего не понял. Но через несколько минут, управившись с невесть где добытой свеколкой, гость встал, извинился, прочитал благодарственную молитву и сказал: «Совещание завтра в 8 утра».
«Не рано ли?» — робко поинтересовался главный, окидывая взором праздничный стол.
«В самый раз», — твердо заключил игумен, или даже архимандрит. Собрались за полчаса до назначенного времени. Полномочного представителя еще не было. «Вечером мылся в бане», — доложил исполнительный генерал. «Потом прошел в номер, а утром исчез».
«Куда исчез?»
— прошептал главный. «Не знаю. Перед сном он так долго читал молитвы, что ребята на прослушке уснули. Сейчас поднял по тревоге все управление. Ищем». Главный схватился за сердце, но тут отворилась дверь, и вошел уполномоченный.
«Был на ранней литургии в соборе», — объяснил он. «Сколько сейчас времени?»
8:00, — отрапортовал контрразведчик.
«Я и думал, что к 8 закончится. Тогда начинаем».
Вернувшись, он написал отчет для очень большого деятеля. Тот, говорят, остался доволен и даже скорбел, что игумен этот, или архимандрит, трудится не в его ведомстве. Документ действительно вышел приудачнейшим. Батюшка давал мне почитать. Жизнь целого края там, как на ладони. И разные полезные рекомендации даны, какие отрасли следует развивать, во что средства вкладывать. Конечно, про встречу ничего не написано. Все это он сам мне рассказал.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.